У микрофона Александра Вагнер. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главные темы этого выпуска. В ходе визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский выступил в британском парламенте. Он заявил, что миру необходимо лидерство Великобритании и храбрость Украины для обеспечения безопасности в мире. Эти слова были сказаны в день, когда стали известны новые свидетельства возможных военных преступлений российских военных на деоккупированных территориях Украины.
Рассказал то, что там с ним происходило, как его били в район сердца, как ему выдернули очень много зубов.
Более 11 тысяч человек в Турции и Сирии стали жертвами разрушительного землетрясения. Завалы продолжают разбирать.
Тяжело, конечно, наблюдать, сколько жертв. Это просто ужасно. Мы скорбим со всем народом турецким.
Потолок цен на нефтепродукты, введенные странами Запада, снизил на 30% экспортные нефтегазовые доходы России.
Ну, финны, наверное, это на руку, конечно, страдали от крепкого рубля. Но для российских потребителей это дополнительная инфляция.
В этом дайджесте также новая волна мобилизации в российских колониях, доклад проекта «Сетевые свободы» о свободе интернета в России, а также рассказ журналистки Анастасии Жвик, которой присвоен статус иноагента впервые в аннексированном России Крыму. Начнем с главной сегодня темы. В ходе визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский выступил в британском парламенте. В своей речи он заявил, что основой антивоенной политики должны стать превентивные санкции в отношении потенциальных агрессоров. Вот что заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам встречи с Владимиром Зеленским.
Нашей целью остается обеспечение победы Украины в этом конфликте. Агрессия Владимира Путина никоим образом не должна быть успешной. Вот почему мы ускоряем и наращиваем нашу военную поддержку Украине в этом году. Это решение я принял как глава правительства.
Президент Украины также встретился с королем Карлом III. Затем Зеленский отправился в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Украинский президент впервые после начала войны посетил Великобританию и страны Европейского Союза, оказывающие Украине военную и финансовую помощь в борьбе с российской агрессией. Журналисты «Радио Свобода» совместно с коллегами из расследовательского проекта «Схемы» Украинской службы «Радио Свобода» в среду опубликовали новые свидетельства возможных военных преступлений российской армии на территории Украины. Рассказы очевидцев оккупации Балаклеи, занятой российскими войсками в начале войны и освобожденной вооруженными силами Украины 8 сентября прошлого года, раскрывают новые методы насилия, к которым прибегали российские военные. Под пытками они пытались заставить местных жителей сотрудничать с оккупационной армией. Журналистам также удалось установить личности участвовавших в пытках российских военных, а также нескольких сотрудников ФСБ, которые их курировали. С одним из авторов расследования, журналисткой Валерией Егошиной, беседовал Марк Крутов.
Валерия, что рассказывают жители Балаклеи о времени, которое они провели под российской оккупацией?
Жители Балаклеи, с которыми нам удалось пообщаться, это непосредственно двое людей, которые пережили пытки от российских военных, конечно, рассказывают очень сложные для восприятия вещи. Конкретно нам удалось поговорить с одним из таких людей, его зовут Геннадий, он бывший боец АТО, и его заключили под стражу в его день рождения, поэтому он очень хорошо запомнил дату, когда он в первый раз повстречался с российскими военными. Это человек, который 4 раза всего попадал в заключение, так называемую пыточную, которую оккупанты устроили в райотделе полиции местном, так как там уже, собственно, были камеры, можно было там держать людей. Мы успели с ним пообщаться, но через 2 месяца после того, как мы записали с ним интервью, его здоровье все-таки не выдержало этих пыток, и он погиб. Но он успел дать очень ценные свидетельства, он рассказал позывные, какие были у российских военных, которые его там удерживали. Собственно, рассказал то, что там с ним происходило, как его били в район сердца, как ему выдернули очень много зубов. Уже после деоккупации Балаклеи он пытался делать операции на сердце, он пытался лечиться, но, к сожалению, вот его здоровье подвело и не выдержало того, что с ним происходило во время оккупации. Также мы смогли поговорить еще с одним человеком, его зовут Василий. Он украинский пенсионер, он всю жизнь был тренером детским по футболу. Как он утверждает, во время оккупации он пытался помогать нашим вооруженным силам и передавать какие-то данные о дислокации российских военных. Он утверждает, что вот из-за этого его, собственно, заключили тоже. Он пришел на нашу встречу с такой тетрадочкой, очень такой пошарпанной. Оказывается, сразу после того, что ему удалось выйти из заключения, он пытался все-все-все записать тщательно, что там происходило, чтобы не забыть в дальнейшем, вот его свидетельства тоже, возможно, помогли наказать оккупантов. Его история тоже сложная, потому что он всю жизнь прожил в Балаклее. Как он говорит, вся Балаклея его знает, он учил там деток футболу. Но оккупанты ему сказали, что они его депортируют, так как он негативно влияет на население Балаклеи. И его, собственно, выкинули просто на крайний блокпост. И вот сейчас уже после деоккупации он смог вернуться домой наконец-то.
Какие российские подразделения были расквартированы в Балаклее и как удалось установить это, не считая рассказов жертв пыток?
Уже после деоккупации там осталось некоторое количество брошенных документов. По этим документам удалось установить, что в основном это были бойцы 11-го армейского корпуса Балтийского флота Российской Федерации, а также силы Росгвардии, а также 202-й полк мобилизационного резерва из так называемой группировки ЛНР. Все это они объединили в такую неформальную, то есть ее наверняка нет по статутным каким-то документам, но тем не менее по внутренним документам проходит такое название, как группировка войск Балаклея. И благодаря вот тем документам, которые они оставили, мы смогли изучить ее состав, то есть мы в материале называем около 20 военных подразделений, которые туда входили, а также мы смогли проследить, что командующий этой группировкой во время оккупации Балаклеи сменился. В первый раз это был Андрей Рузинский, а второй раз где-то летом 2022 года его заменил такой Иван Попов. Тоже известный достаточно российский военный, потому что у него достаточно много таких хвалебных отзывов на российских пропагандистских сайтах и милитарных изданиях. Последнее его упоминание было в оккупированном России нынче Симферополе. В 2019 году он принимал там какой-то парад. И вот в следующий раз он, получается, всплыл в Балаклее в 2022 году как командующий группировкой войск Балаклея.
Это был рассказ о расследовании, благодаря которому удалось выяснить обстоятельства оккупации российской армией города Балаклея, впоследствии освобожденного украинской армией. Глава общественной организации «Руссидящая» Ольга Романова сообщила о других новых свидетельствах о вербовке заключенных в российских колониях для отправки на войну в Украину. Она рассказала, что в вербовке теперь задействована российская Минобороны.
Я против использования глагола «вербовка», но я не знаю, какой глагол предложить взамен. Потому что до сих пор шла речь действительно о вербовке и наемничестве заключенных со стороны ЧВК «Вагнер». Это было истинно вот наемничество, запрещенное Российской Федерацией. А что происходит сейчас, мы пока не понимаем. То есть заключенных забирают представители Министерства обороны и забирают их на войну, предварительно их тщательно проанкетировав. И происходит это уже во многих зонах. Я подозреваю, что сейчас речь идет именно о мобилизации. Почему именно о мобилизации? Потому что до сих пор нет никаких законов, подзаконных актов, инструкций, указов, которые как-то легитимизируют деятельность ЧВК «Вагнер», особенно в колониях. Они забирают заключенных безо всякого закона. А вот то, что происходит сейчас, Министерство обороны еще осенью подсуетилось, и они приняли закон, который позволяет в вооруженных силах России служить людям с неснятой судимостью. Раньше это было нельзя. Человек с неснятой судимостью на свободе или не на свободе, ну, с точки зрения закона, разницы никакой. Поэтому я думаю, что здесь речь идет о службе, о мобилизации. Что они подписывают, мы пока не знаем. Но вот исходя из того, что представители Министерства обороны говорят о том, что они вернутся и заберут всех остальных, именно заберут, то я думаю, речь идет, конечно, о мобилизации. Хотя, опять же, вот до конца я здесь не уверена. Но, похоже, это не вербовка.
Насколько масштабно может быть это явление? Из каких колоний у вас уже есть данные, что подобные вещи происходят?
Вы знаете, у нас были такие данные с самого начала войны, еще с конца февраля, когда Министерство обороны пришло в колонии для бывших сотрудников. Но это очень быстро сошло на нет и успехом не увенчалось. Потом Пригожин, когда приезжал в колонии еще осенью, обещал, что после него придут представители Министерства обороны. Так и случилось. И вот они сейчас пришли. Мы знаем, по крайней мере, несколько зон, ну, с десяток зон, где выходные проводили отбор или закончили уже проводить отбор. Ну и вот так, что даже вот, собственно, из Кемеровской области уже забрали первую довольно большую партию. Первая партия, например, забранная вагнеровцами из Ленинградской области, была 44 человека, а здесь 56, они забрали сразу побольше. Ну и надо сказать, что и люди склонны больше доверять Министерству обороны, нежели ЧВК «Вагнер», поскольку, ну, они понимают, что и те, и другие дают свободу. Но когда свободу обещает Министерство обороны, все-таки как-то им понадежнее. А мне, наоборот, обещают свободу через полгода боев.
А могут ли заключенные отказаться от такого предложения? Или это принудительно происходит?
Пока да. Пока это добровольно. Но, опять же, все время повторяют из разных колоний утверждения представителя Министерства обороны, что это пока.
Меня заинтересовали данные о том, что даже женщин из колонии отправляют на фронт. Расскажите, пожалуйста, об этом явлении.
Мы очень мало что об этом знаем. У нас есть сообщение из краснодарских колоний, что оттуда забрали женщин. И прямо как-то сразу много, да, речь идет о нескольких десятках, то до сотни человек. И отправили их на обучение. И вот сейчас сообщили из Ордло, Снежинская колония, оттуда еще забрали 50 женщин на переобучение на территории России. И поскольку это вот не точечная фото с женщинами, а просто берут и метут с такой большим бреднем, то я думаю, что их готовят либо как санитарок, что вряд ли, либо скорее как обычных бойцов.
Глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова рассказывала о вербовке заключенных в российских колониях для участия в боевых действиях в Украине. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Александра Вагнер. В минувшем году Турция стала одним из главных направлений для россиян, которые решили покинуть страну весной после начала войны и осенью после объявления мобилизации. В общей сложности в 2022 году вид на жительство в Турции получили 153 тысячи граждан России. Мария Чернова поговорила с россиянкой Динарой, которая живет в городе Мерсин. Несмотря на то, что этот город находился в 250 километрах от эпицентра землетрясения, сильные толчки чувствовались и там.
Землетрясение случилось первое, по-моему, где-то 4:17 утра. Мы сначала не поняли, думали, просто к нам воры, что ли, забрались. Гул какой-то непонятный, скрип был в коридоре. Встали проверить, и тут начался второй толчок. И он был сильнее намного. Начали шкафы ходуном ходить, люстры трястись. Земля из-под ног уходила, кровать очень сильно тряслась. Мы в панике выскочили из дома, взяли детей, у нас двое детей в охапку. И просто выскочили на улицу, в чем было, куртки одели. Выскочили во двор дома и ждали, что будет. После чего сели в машину, где-то до 8 утра были в машине. Потом я ушла на работу, а супруг из дома работает. Полвторого дня пошел второй толчок сильный. Тоже прилично, стены дрожали там и так далее. Поэтому супруг взял детей в охапку и тоже выбежал из дома. И после этого мы домой не возвращались. Считай, с половины второго почти до ночи не возвращались. Ночью сходили, взяли сменную одежду теплую, еды, подушки, пледы и ночевали в машине эту ночь. Где-то в 5 утра мы уже решили вернуться домой. А по обстановке, какая обстановка? Тяжело, конечно, наблюдать, сколько жертв. Это просто ужасно. Мы скорбим со всем народом турецким. Местные люди были не совсем готовы. Почему? Потому что Мерсин достаточно сейсмобезопасный город. Когда мы выбегали ночью после толчков, соседи были очень испуганы, сами турки. И многие что сделали? Многие просто выбегали, садились в машины и отъезжали от дома. Вторая ночь прошла как? Большинство домов опустело.
Многие, кто смог уехать на дачи, допустим, те уехали на дачи, кто смог к родственникам уехать, которые в одноэтажных домах живут, те уехали. Оставшиеся ночевали на улице в прямом смысле. Не в переносном, а прям в прямом. У кого есть машины, в машинах спали, а у кого нет, сидели, костры жгли и в парках. Именно в открытых местах, подальше от высотных зданий. Так всю ночь прошла. В общем и целом, люди, конечно, обескуражены, потому что это, я так поняла, очень давно не было такого землетрясения. Люди не сталкивались. В целом сейчас что делаем? Перечисляем деньги в фонд помощи. Кое-кто из наших СНГовских товарищей хочет поехать на помощь, на разбор завалов.
Это было свидетельство россиянки Динары о землетрясении, жертвами которого в Турции и Сирии стали свыше 11 тысяч человек. Эта цифра может вырасти, так как завалы продолжают разбирать. Потолок цен на российские нефтепродукты, введенный из-за агрессии России в Украине, сократил доходы Москвы от экспорта нефти и газа почти на 30%, и это уже сказалось на доходах российского бюджета. Экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта я спросила, как падение нефтегазовых доходов может в будущем сказаться на российской экономике.
Отсюда и потери, которые вылились, прежде всего, если мы говорим о государстве, в потери российского бюджета. При том, что в январе 2022 года средняя цена Brent была примерно такой же, как в январе 2023, российский бюджет недополучил нефтяных доходов почти половину, 46% падения нефтяных доходов. Соответственно, это прямой результат международных санкций. Тот дисконт, с которым российские компании продают нефть, по крайней мере официально, Urals, который считаются все доходы бюджета, включая налог на добычу полезных ископаемых, экспортные пошлины и так далее, он привел к тому, что, как и было заявлено изначально целью санкций, сократить возможность Путина финансировать войну. Вот они сократились, да, и эта цифра совершенно официально подтверждена российским министерством финансов.
Начало продажи юаней из резервного фонда России означает попытку вот этот недостаток доходов от продажи нефтепродуктов возместить? Правильно понимаю?
Ну, это несопоставимые цифры. В январе Минфин продал юани на 54,5 миллиарда рублей, а дефицит бюджета 1,776 миллиарда. То есть, ну, даже порядок цифр разный. Поэтому это вот такая хорошая мина при плохой игре. Кроме того, по поручению Минфина Центральный банк продал сам себе еще и золото, которое там хранилось. 3 тонны 630, что-то такое, 6, по-моему, килограммов. Но это еще 15 миллиардов. То есть вот из 1,776 триллиона 70 миллиардов Минфин как бы покрыл. Откуда он взял еще 1,7 триллиона, совершенно непонятно. И это приводит к абсолютно однозначному выводу, что государственные расходы финансируются за счет прямой эмиссии рублей, потому что такого объема заимствований у Минфина не было. Минфин, например, умудрился в конце декабря, начале января, продать все фунты, иены, часть евро, которые заблокированы в развитых странах на его счетах. То есть фактически Центральный банк под эти деньги выпустил рубли и передал правительству, которое их потратило, а себе записал вот эти заблокированные деньги, которые получит ли Россия когда-нибудь, совершенно непонятно.
Как это повлияет на экономику России и в какой перспективе, среднесрочной, долгосрочной, как это скажется на благосостоянии России?
Я думаю, что вот эти кульбиты, которые начались еще в конце прошлого года с декабрьским, прежде всего, исполнением бюджета, они где-то уже к концу весны, началу лета выльются просто в высокую инфляцию. Все боялись, что Минфин после того, как объявил о том, что утраивает продажу юаней из Фонда национального благосостояния, что рубль после этого укрепится. Ничего подобного. После того, как они обнародовали данные об исполнении бюджета за январь, рубль только упал. Это сейчас порядка 70 рублей. Ну, Минфину, наверное, это на руку, конечно. Они страдали от крепкого рубля. Но для российских потребителей это дополнительная инфляция.
Максим Блант рассказывал о том, как падение экспортных доходов России скажется на экономике и благосостоянии россиян. 779 случаев уголовного преследования за онлайн-активность, 149 обвиняемых по делам о военных фейках, заблокировано более 600 тысяч интернет-страниц, в том числе доступ к Твиттеру, Фейсбуку и Инстаграму. 40 VPN-сервисов оказались вне закона. Так коротко можно охарактеризовать уровень свободы интернета в России. Эти данные приводит правозащитный проект «Сетевые свободы» в своем ежегодном докладе. Станислав Селезнев из правозащитного проекта «Сетевые свободы» при этом отмечает, что многие ограничения, введенные государством в российском интернет-пространстве, противоречат международным обязательствам, которые Россия обязана соблюдать.
Само право на доступ в интернет без шатдаунов, без блокировок, без ограничений со стороны властей. С точки зрения Организации Объединенных Наций является недопустимым, поскольку существование свободного доступа к информации является одним из столпов современного демократического общества. И ограничение распространения информации – это прямое покушение на свободу СМИ, на свободу получения информации простыми гражданами, ну и является совершенно недопустимым. Право на доступ к информационным ресурсам в течение 2022 года было сокращено в значительной степени. Во-первых, Роскомнадзор каждый год блокирует несколько сот тысяч страниц, сайтов, информационных ресурсов по целому ряду признаков. Если, к примеру, в 2012 году, более 10 лет уже назад, вносились так называемый черный список, только страницы по признаку наличия детской порнографии, пропаганда наркотиков, пропаганда самоубийств, то за последние 10 лет список организаций, которые могут проводить и инициировать блокировки, значительно расширился. Сейчас организаторами блокировок может быть не только Роскомнадзор или там Генпрокуратура, ФСБ, но и такие организации, как Росалкогольрегулирование, Росмолодежь, Роспотребнадзор и десятки еще других организаций. Что касается 2022 года, то в список оснований для блокировок пополнили материалы, содержащие позитивные упоминания темы ЛГБТК+, пополнили материалы, содержащие так называемую дискредитацию действий госчиновников за рубежом. На этом основании были заблокированы, предположительно на этом основании, поскольку в огромном количестве случаев точное основание блокировки неизвестно и в каком-то реестре публичном не указывается. Так вот, в связи с противоречием единому государственному мнению относительно боевых действий на территории Украины были заблокированы десятки крупнейших средств массовой информации. Таким образом, нарушено как право журналистов на распространение информации, так и право граждан на получение информации. Сравнительно затруднительно высказываться, то есть понимать, какой уровень нарушений прав человека происходит сейчас на территории Украины при непосредственном участии военнослужащих, да, Российской Федерации, и какой уровень происходит сейчас внутри. Если мы говорим внутри России, да даже если мы говорим только внутри России, то количество действительно нарушений, в том числе право на распространение и получение информации, тоже выросло в экспоненциальном порядке. Mm-hmm. Несравнимо как бы то, что происходит сейчас в Украине, и что происходит как бы с блокировками там каких-то там СМИ в России, это уровень страданий несравним, конечно. Mm-hmm. Но если попытаться хотя бы изолироваться таким образом каким-то, ну, говорить с учителем про внутреннюю ситуацию, то да, права тоже очень серьезно нарушаются. И это ведь не просто так. Нарушение прав на получение информации гражданами в том числе влияет на возможность объективной оценки ситуации внешней.
Станислав Селезнев рассказывал о давлении российских властей в онлайн-пространстве. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». В декабре 2022 года Министерство юстиции России внесло севастопольскую журналистку Анастасию Жвик в реестр иностранных агентов. Она стала первым жителем аннексированного Россией Крыма, которому присвоили этот статус. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Николаю Бергу журналистка рассказала о том, как протекает ее жизнь в новом статусе и почему она решила остаться в Крыму.
К сожалению, Минюст не рассказывает, за что тебя добавляют в этот список, поэтому нужно идти в суд, и только там тогда говорят, за что. Угу. Мы это планируем сделать с юристами, и тогда только узнаем. Я не только получала от Минюста гонорары, я еще работала в фонде КАФ, на издании «Филантроп ему принадлежит», угу, который тоже признан после мая 2020 года. У меня был первый штраф за то, что после 24 февраля я наклеила на машину наклейку с надписью того, что я против этого. И после этого в июне меня оштрафовали на 30 тысяч рублей. И затем вот в октябре пришли снова, потому что я снова публиковала в Инстаграме посты, что я против. против того, что происходит в Украине. И меня вот прошлый понедельник оштрафовали на 40 тысяч рублей. До этого у меня никаких проблем с полицией не было. Я видела, сейчас Минюст начал публиковать, за что добавляют список, и там пишут за то, что выступал против того, что Россия делает в Украине. Собственно, у меня были административные штрафы за это, то есть, возможно, и за это могли.
А как ты вообще узнала об иноагентстве? Просто ты как бы в пятницу зашла в ленту новостей, просто прочитала? Или это как-то уведомляют особым образом?
Нет, я просто сидела, работала в пятницу вечером. Мы на следующий день должны были ехать в Италию с моей собакой. И мне написала моя бывшая коллега, которая теперь работает в BBC, готова ли я дать комментарий. Какой комментарий? Я просто сижу, работаю, что происходит. И она мне сказала вот про иноагентство. После этого поступили сообщения от всех друзей, знакомых. Надо было долго приходить в себя. Я позвонила родителям тоже. Они тоже очень сильно расстроились, конечно же, потому что знак иноагента — это знак врага народа. И я очень злилась на тех, кто меня с этим поздравлял, потому что на тот момент мне казалось, что я не смогу никогда вернуться в Крым домой. На тот момент я находилась не в Севастополе. Мне было очень страшно, я просто очень злилась на людей, которые с этим поздравляют, потому что это ощущение, что тебя поздравляют с какой-то смертью, потому что это, мне казалось, тогда будет иметь какие-то серьезные последствия, и было очень страшно, вот.
Вообще были какие-то подозрения, что тебе могут такой статус присвоить? То есть ты ощущал вот такую как бы потенциальную возможность, или это стало вот как снег на голову?
Ну, после того, как у меня провели обыск в октябре, один из полицейских сказал, что меня внесут в этот список, но я ему сказала, да нет, это бред, я небольшой журналист, я написала всего лишь там, условно, 10 текстов для «Медузы», это ни о чем, я не веду какие-то большие расследования, я не Максим Галкин или еще кто-то.
Находясь в Крыму, чувствуешь ли ты себя в безопасности? Потому что я вот помню, да, когда вот эта новость только прошла, про то, что тебя объявили иноагентом, это какая-то была волна заказных постов в патриотических, так называемых, пабликах крымских, севастопольских, где на тебя выливали ушат помоев, говорили, какая-то предательница. Нет ли у тебя каких-то переживаний по этому поводу, что тебе там просто опасно по улицам ходить в Крыму?
Я думала, на самом деле, так сначала, и поэтому думала, что вот я больше никогда не вернусь в Севастополь, я не смогу там жить и все такое, но на самом деле потом понимаю, что как бы одна новость живет 24 часа, и про меня никто не знает. И, возможно, что-то будет, может быть, кто-то, я не знаю, изрисует мою машину какими-то гадостями, как сделали там с монеточкой, или я боюсь, что там придут к моим родителям, или что-то еще, но окей, как бы.
Анастасия Жвик из аннексированного Россией Крыма рассказывала о том, как изменилась ее жизнь после присвоения ей статуса иноагент. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущая Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».